Я вас категорически приветствую. Это передача «Очевидная и невероятная». Или
внеклассовое
чтение. С нами опять Семен, и мы продолжаем.
Да, так точно.
Семен неутомим.
Как и американцы в своем использовании военной силы.
Да, да, да. Да, это как раз на злобу дня.
Это то, что надо.
Несем демократию.
Период, напоминаю, президента Билли Клинтона, лучшего друга нашего.
Саксофониста.
Бориса Ельцина.
Любитель брюнеток.
И вообще человек, который открыл нам другую немножко Америку, да, то есть до этого была она какая-то такая далекая-далекая, а с Биллом Клинтоном она стала, ну и, собственно, спел же этот «Goodbye, America». О, ну,
да, 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 да,
то есть это другая. Это,
знаешь, что поет человек, которому никогда не дают визу?
Визу, да.
Мы с тобой не будем никогда.
Это мечта советского человека, да, в Америке. И вот этот вот Билл Клинтон, и у нас же страшные 90-е. Почему очень интересно это посмотреть? Потому что, напоминаю, это период, когда Америка стала мировым полицейским. Ну, то есть, все, Советский Союз рухнул.
И она теперь себя назначила.
Да, и все с этим согласились, как мы посмотрим. И вот следующее, я напомню, что мы разбираем. Для тех, кто не с первой части смотрит, посмотрите первую. Но вообще здесь очень много рассматривается случаев вмешательства. В прошлый раз мы рассмотрели Сомали, Боснию и Герцеговину. Ну и введение, где вообще разбирали, как это происходит. Сегодня мы разберемся с Гаити, 93-95 год. С Руандой, что происходило в 94 году. И КНДР. Вот. Это, ну, там вторжения не было, но был кризис, связанный вокруг этого. Потому что я напоминаю, что мы изучаем, как реагировало общественное мнение, то есть общество, на вот эти вот решения, связанные с военными действиями. Итак, Гаити. Что мы знаем про Гаити?
Там тепло, тепло, кругом, да, негры, белый песок и синее море.
Да, в принципе.
И гаитянки.
Гаитянки. И в нашем представлении это такой какой-то, ну, рай. Ну, что-то такое райское. Но там происходили страшные события. Они как раз в очень... Есть такая группа у нас известная, но не все песни широко известны, а я ее большой поклонник — «Запрещенные барабанщики». И вот там у них есть песня как раз «Голод». И что, а не хотите на Гаити вы, сэр? И там страшные...
А я думал, песня про Гаити. Ай-яй-яй-яй, убили негра.
Это тоже где-то про то, те же места.
Зомби тоже, да, что-то любят играть.
Умеют играть баскетбол. Это самая известная песня. А еще у них очень много социальных песен. Я очень рекомендую послушать. Вот, я говорю, вот тут же «Голод», потом моя любимая там «Котовский», «Пражская весна», посвященная 68-му году, как раз как советскому, ну, когда подавление шло в событии. Ну, много у них.
Надо будет послушать.
Да-да-да-да-да. Виктор Пивторопавлов, мой хороший, добрый товарищ, и выступал. Ну, в общем, очень много интересных. Вот именно вот «Голод» послушайте, оно как раз про эти события. Итак, Гаити. Значит, автор напоминает, что у нас отечественный исследователь Дмитрий Владиславович Кузнецов из Благовещенска, то есть Дальнего Востока, аспирантура Московского университета педагогического. Ну, в общем, историк, автор более 75 публикаций, то есть научный труд. Серьезно изучаем. Мы в этом смысле не про Америку взагали-взагали, которая плохая-плохая, а предметно двигаемся, что они делают.
Так сказать, нутро.
Нутро, да. Итак, Гаити. Кризис был в 93-95 годах. У нас в это время как раз был разгон Верховного Совета. Ну, то есть, у нас свои были кризисы. А что же происходило на Гаити? Ну, вот он напоминает, что, значит, в течение 57-86 года, то есть 30 лет, считай, после войны, на Гаити существовал авторитарный режим клана Дювалье. Ну, то есть, 30 лет все было законсервировано. Это вот то, что американцы называют... Ну, во-первых, Гаити – это же остров, я напоминаю. Да? То есть, они находятся в, получается, Тихом океане. Да? И в 90-м году состоялись первые на демократической основе, ну вот, как бы, президентские выборы. И на этих выборах победил Аристид, католический священник, который набрал 2/3 голосов. То есть абсолютное большинство их поддержало. Вот, начав борьбу с нищетой, захлестнувшей страну, Аристид получил большую популярность, но вступил в конфликт с представителями верхушки вооруженных сил Гаити. И вот уже 30 сентября 1991 года на Гаити при участии военных во главе с генералом Сидрасом, запомним, произошел переворот, в результате которого Аристид был свергнут, после чего был вынужден покинуть страну и вскоре оказался в США, где получил убежище. То есть, клан долго держал, выборы, приходит, ну, как бы, народный популист, ну, популя от слова опирающийся на народ, но его как бы решают выгнать с острова. Мы же понимаем.
Пришли парни со стволами.
Да, не убили же, понимаешь, тут такое дело. Если бы хотели бы просто уничтожить, то убили бы. А так его выгнали. Поэтому. Но там внутри начал кризис. И началась как бы борьба за власть. И с Гаити потянулся очень, почему США вмешались, потянулся поток беженцев. И большая часть оказалась в США. То есть в общей сложности не так уж и много, но поток был большой, потому что поток это же так как остров, то на лодках. Сейчас мы опишем, разберемся, как это происходило. Значит, США пыталась решить проблему радикальным путем. 24 мая приняли, значит, решение, и беженцы в лагерях. А сначала их переполняли лагеря для, на той самой военной базе в Гуантанамо, на Кубе. Ну, то есть, туда сначала. И они, короче, начали насильно возвращать на родину. Ну, то есть, все, короче. До свидания. Ну, вот что писал Тайм. Что Клинтона начали обвинять, что он не выполняет данные обещания. То есть... что администрация Клинтона начала предпринимать жесткие меры, чтобы ограничить прибытие гаитян в США. Американцы в большинстве случаев высказались в поддержку политики руководства. То есть, нафиг этих гаитян.
Мы... Ты такой, давай, до свидания.
Да-да-да. Мы у себя видеть не хотим. Во что это вылилось? Значит, вот что писала Time. Что, заклеймив в качестве бессердечной политики своего предшественника, закрывшему Америку для беженцев с Гаити, то есть тот до него был, да, Клинтон в очередной раз предстал в облике перевертыша, узнав, что примерно 10 тысяч гаитянцев, поверивших в клятву нового хозяина Белого дома, помочь их бите, готовы ринуться на своих утлых суденышках в таящие опасность морские воды и достичь американских берегов. Президент тут же присоединился к политике своего предшественника и призвал гаитянцев оставаться дома. Служба береговой охраны снарядила 17 патрульных военных катеров с предписанием повернуть к гаитянским берегам всех, кто осмелится нарушить решение Клинтона. О, то есть, Клинтон критиковал Буша старшего за то, что он не пускал беженцев из Гаити. Но сам, в общем-то, поступал так, а даже, в общем-то, жестче, потому что снарядил целый флот. Но кризис-то продолжался, и вот... Там сам же Аристид, который сбежал, он же оказался в США. И в США Гаити, так как это ну, соседний, ну, то есть это ближайшие соседи, хоть и на море, там, в общем-то, начало расти. Вот уже 18-19 октября был проведен опрос. Начали проверять, а как, если что, вернуть вот этого Аристида, да, можно или нет. Вот за отправку выступало всего 14% войск. При 69% против. Вот давайте запомним это. Как вообще одобряли деятельность Клинтона по отношению к кризису в Гаити? Вот тоже следующие результаты опроса. Ну, одобряли 26%, не одобряли 37%. Ну, то есть, вот, а войска отправлять не хотим. В целом считаем, что Клинтон ведет себя неправильно. Но тут что очень важно, что это же все проходило на фоне краха миссии в Сомали, которую мы разбирали в прошлый раз. И вот общество очень это боялось. И вот, с одной стороны, отсутствие решительных действий вызывало бы неудовольствие со стороны важных избирателей, а также совещания чернокожих членов Конгресса, то есть лоббировали, что необходимо вмешаться в кризис на Гаити, отдельная группа под названием «Совещание чернокожих членов Конгресса». То есть, ну, негры, да, говоря по-нашему.
Своих.
А у них же выборы, поэтому как бы терять голоса нельзя, поэтому с ними надо как-то играть. И поэтому администрация Клинтона, как он описывает, с одной стороны, не нужны были никакие войска, то есть общество было против, но не реагировать на события не могла. И вот тогда администрация Клинтона продавила, значит, следующее. Соглашение по управлению островом, которое было подписано, значит, 3 июля 1993 года при посредничестве спецпосланника генсека ООН. И она предусматривала, значит, восстановление власти вот этого Аристида. Но это соглашение, вот для того, чтобы это соглашение вошло в действие, значит, Совет Безопасности ООН отменил эмбарго на торговлю нефтью и оружием, и на Гаити начала действовать международная гражданская миссия по соблюдению прав контроля, значит, совместными усилиями ООН. То есть они заблокировали, это же остров, его очень просто блокировать. Они этой хунте сначала все заблокировали, А потом говорят, давайте возвращаем Аристида, и мы потихоньку будем, значит, с вас снимать. Но только они заключили эти договоренности, должны были приехать уже из США, соответственно, ну, те, кто будут, это полиция, ну, кто будет все это внедрять. Ну, вот военная хунта во главе с генералом Сидрасовым не собиралась уходить от власти и начала открыто чинить препятствия направлению в Гаити американских специалистов, которые должны были помочь хунте реорганизовать гаитянскую армию. Но вот как это происходило? Значит, одним из элементов с решения стала отправка на Гаити консультантов. И вот 11 октября 1993 года в Порт-о-Пренс на корабле США «Харлан Канти» прибыла первая в количестве 218 человек группа этих консультантов. Но по прибытии...
Вопрос он задается. Они черные были все?
Я думаю, значительная часть была. Ну, там же много вот этих же чернокожих. То есть, для Гаити, я думаю. Но консультанты вряд ли. То есть, там же есть политики, а есть те, кто занимаются делами. Ну, надо разбираться. 200 человек.
200.
Но что очень важно, это только первая часть. Но вот как только они прибыли в Порт-о-Пренс, сторонники военной хунты захватили территорию возле морского причала. Одновременно угрожали напасть на тех, кто высадится с корабля. Причем выставили, значит, протестующих с этими самыми с плакатами. Вспомните Могадишо, ну, как в Сомали, мы от вас выгоним. И вот этот вот корабль военный постоял на причале и деваться некуда. Ну, то есть не дали им, короче, высадить. Кинула их кунта. Соответственно, администрация Клинта решила не устраивать еще одну Сомали и немножечко сдала назад. То есть не получилось так потихоньку залезть. Санкции не сработали, и хунта как бы военные кинула. Ну, также критически к идее отправки войск выступали, значит, большинство членов Конгресса. Но ситуация заходила в тупик. 93-й, весь 94-й год. И вот в 94-м году ситуация на Гаити уже была близка к катастрофической, потому что поток гаитянских беженцев резко увеличился. И... Хунта, ну, как бы уже не дала ничего никому, даже ООН не дала заезжать на остров, всех сотрудников выслали из страны, и уже начал действовать вообще весь режим военных санкций. И в это же время США ввели свои санкции. Уже вот 10 июня 1994 года они вводят свои персональные санкции именно и принимает решение руководства США, что она будет восстанавливать власть свергнутого вот этого президента Аристида. То есть спустя 3 года. Если на уровне схемы мы посмотрим, то это бы, если бы Россия к 2017, например, году, вот Майдан же, Евромайдан, когда Януковича угнали, был в 2014 году, да? А вот Россия бы в 2017 году решила бы вернуть Януковича на пост президента. Да. Ну, вот оно вот где-то вот так же, да, вот, если мы сопоставим. Начали, соответственно, подкармливать американское общество. Возрастает уровень интереса. Ну, вот смотри, вот уже в июне 1994 года, насколько внимательно следите за событиями в Гаити, очень внимательно следят уже 12%. Скорее внимательно 46%. То есть, в общей сложности 60% уже начали следить. То есть, их начали уже готовить к этому. Но пока что они еще против любого военного вмешательства. И вот тоже интересный опрос. Отношение американцев к военной операции в отношении Гаити. CBS News, New York Times Poll. Ну, то есть, исследование вот этих вот. Вот 8-11, 94-й год, смотри. В июне 94-го за военную операцию выступает 25%, против 65%. В июле за уже выступает под 30%. В августе... в районе 30, и вот оно зафиксировалось к сентябрю, что около 30 уже поддерживают военную операцию, около 65 против. То есть, вот оно зафиксировалось. Но при этом спрашивали следующий вопрос. А как вы считаете, несет ли ответственность США за восстановление демократии на Гаити? То есть, не просто вот, значит, армия, а демократия.
Демократия несут.
Тут уже было повыше, да. Тут уже до 40% американцев, в общем-то, не против восстановить демократию. И важность событий, ну, вот стабильно больше 20% считали, что они абсолютно важные, то есть удерживали в фокусе событий. Ну и вот, значит, начался спор, начался в том числе и внутриполитический кризис, и приводится интересная статья Абрамса, старшего научного сотрудника Гудзоновского института, который был зам госсекретаря США. Он, в общем-то, напоминает, что самая большая ошибка, которую мы можем совершить, в том, чтобы вмешаться в ситуацию на Гаити. Значит, почему? Это потребовало бы полного разрушения всех учреждений власти на Гаити, которые в настоящее время отклоняют кандидатуру вот этого Аристида, включая парламент. И затем систематическое создание заново всех этих учреждений вокруг одной личности. Если мы вмешаемся, наша цель должна состоять в том, чтобы укрепить слабые институты, которые в данный момент существуют на Гаити. Римско-католическую церковь, профсоюзы, малый бизнес, парламент. Ну, то есть, что они говорят? Если мы туда зайдем, то нам как бы рухнет вот даже вот это вот то, что будет у военных, они создали. Хрупкая, не хрупкая, какая разница? Что-то у них работает. И нам придется снутря, сначала начинать вообще все. И объясняют, что иначе мы можем остаться на Гаити в течение 19 лет, как это уже было в 1915-1934 году. Вот. Так что у них опыт есть уже оккупация. Они его, собственно, рефлексируют. Ну, собственно, вот Тайм в 1994 году задается вопросом. Аргументы в пользу вторжения просты. Все другие альтернативные варианты не сработали. Внутренняя суматоха на Гаити – законный американский интерес, поскольку она вызывает поток тысяч нежелательных беженцев, высаживающих на американские берега. То есть, позиция простая. Мы все, что хотели, попробовали. Могли. Ничего не получилось. Будем вводить войска, короче. Соответственно, отношение американцев к деятельности вокруг Гаити. Вот в 1994 году, когда уже был острый кризис, тоже разделилось. Около 25% поддерживают, около 40% ну, как бы не одобряют. То есть, ну, не очень нравится вся эта возня. Пытается администрация, короче, Клинтона сколотить какую-то коалицию, как-то надавить, но ничего не получается. И, значит, принимается решение о том, чтобы вводить, короче, войска. Несмотря на то, что общественное...
Время дипломатии закончилось.
Да, время дипломатии закончивается. И вот на момент решения, вот 15 сентября 1994 года было обращение к нации у Клинтона как раз по поводу... Вот на этот момент 38% среди общества поддерживали Клинтона, и среди элиты 48%. Вот они приводят результат опроса, да? Раскол. Раскол. Но вот уже 17 сентября, то есть после принятия решений, 58% выступали против. Ну, не хотели они, короче, вмешательства. Но, значит, администрация Клинтона, вот как люди объясняли, как вы считаете, какая причин достаточно для того, чтобы США начало вторжение? Ну, вот как вы считаете? Вот большинство остановить нарушение прав человека, осуществляемых военными правителями в отношении жителей. То есть, 57%. Ну, вот на это они, в общем-то, и давили. Что вот они начинают кампанию по восстановлению. И вот как начиналась интервенция. Администрация, значит, заявила, что все, будем вводить войска. И последний посредник полетел к этим военным, которые находились на Гаити. Администрация Клинтона согласилась на последнюю попытку. Участие в переговорном процессе принял президент Картер, который совместно с генералом Колином Пауэллом, помним этого, который потом пробиркой вот это вот сотрясал, членам Сената Конгресса, они находились на Гаити со специальной миссией и уговаривали вот этого Сидраса, генерала, о том, что, значит, сдайся. И, собственно, вот этот вот Картер, находясь там на Гаити, зная о начале интервенции, он остался, то есть непосредственно. И уже когда в момент готовилась высадка, вот этот генерал-лейтенант Сидрас уступили. То есть, типа, пусть будет интервенция, но им амнистия, они уходят. То есть, в общем-то, взяли их, короче, на понт. И вот 19 сентября был введен контингент вооруженных сил США, то есть, буквально за 2 дня 20 тысяч человек. Пучисты ушли, и была, собственно, осуществлена реставрация вот этого Аристида. То есть, казалось бы, цель, в общем-то, достигнута. Как отреагировало общество? Ну, вот... Отношение американцев на Гаити неправильную вещь. 56% на 45%. Но
8... Можно вопрос, а многие ли американцы знают вообще, где Гаити находится?
Ну, это все-таки соседи у них.
В принципе, да, туда много они постоянно туда ездят
отдыхать. Ну, да, у них островная часть, она вообще соседская. Ну, а судя по внимательности, ну вот смотри, как следили внимательно, вот к моменту уже ввода войск очень внимательно уже начало следить 21%, а скорее внимательно 54%. То есть уже 75% уже внимательно следят. Поэтому, ну вот, что Нью-Йорк Таймс, но что происходит, значит, после ввода войск? Вот после того, как это все произошло, дебаты, вот Нью-Йорк Таймс пишет, могут продолжаться в течение многих дней или недель, и опросы могут всецело показывать настроение общественности против военного вмешательства. Но как только войска осуществляют это вмешательство за границей и оказываются вовлеченными в кризис, американцы почти неизменно сплачиваются вокруг своего президента. Эта поддержка замечена даже когда использование военной силы терпит неудачу, как, например, в заливе свиней или во время попытки освободить заложников в Иране. Вот это вот особенность общественного мнения, и оно происходит вот уже администрацию к ноябрю 1994 года, деятельность администрации Клинтона одобряют уже около 50%, они одобряют 42%. То есть переломили ситуацию с помощью военно-политического кризиса. Но вот что происходит. Казалось бы, все в легкую. Ну, зашли, те на все согласились. Ну, хорошо же. Спустя месяц после ввода американских войск на Гаити начали наблюдаться изменения. То есть уже половина, что отправка войск правильно, то есть начинается смена. И вот в октябре 1994 года еще очень важная вещь. Американцы это все-таки замаскировали. Они вводили свои войска, но не совсем свои. Они это представили как международные. А знаешь, кто им там помог? Им там помогли поляки. Там был очень маленький польский контингент, который создал для американцев, ну, как бы, имидж, что это международные, короче, войска.
Поляки молодцы.
Да, так что поляки. Но, казалось бы, все они сделали. Все, вот при этого самого Аристида, казалось бы, ну, привели к власти. И что, ну, что происходит? Провели выборы, и в 95-м году передали, как бы, ну, международным миротворцам, ну, уже как бы американцы уходят. Ну вот что пишут, что в 95-м году возобновленное насилие ясно дает понять, что в то время как шестимесячное вооруженное присутствие Соединенных Штатов, возможно, успокоило бурю на Гаити, оно все-таки не устранило печально известную культуру политического убийства и связанного военизированного террора. На этой неделе главный противник Аристида был убит, и Вашингтон подозревает, что Министерство внутренних дел, возможно, заказало это убийство. Ну, в общем, в течение потом последующих 10 лет Гаити начали подкармливать, более миллиарда долларов как бы потратили, режим вот этого Аристида погряз в коррупции. В 2004 году, то есть вот они в 95 году его посадили, 10 лет массовые волнения, и вооруженные формирования повстанцев взяли под контроль большую часть страны. Ну, США, соответственно, и Франция заставили Аристида покинуть Гаити. И, короче, высадились уже контингенты войск, которые начали готовить страну к выборам. Ничего, в общем, не сделали. Все зашло на круг свой. Только одни политические убийства.
А как они так быстро?
Остров, ну, маленький. Там очень мало народу. Они взяли его под контроль. Как бы провели выборы. Вот они поставили этого Аристида. Ушли оттуда. Начали его подкармливать. Ну, там все разворовали. И через 10 лет кризис повторился. Угу. То есть, поэтому никогда интервенции хорошими не бывают. Вот такая вот история про Гаити. Но что она нам показывает? Она нам показывает, как умело администрация использовала для решения своих внутриполитических проблем. То есть, поддержка падала администрации Клинтона. И вот история на Гаити. Это была маленькая победоносная война. А то, что там ничего не закончилось, ни гражданская война, ничего, кого это уже волнует? Картинка была создана, рейтинги выросли.
Да, самое интересное показали.
Да, и все счастливы. Вот такая вот показательная история про Гаити. Руанда, следующая история. Руанда, это же у нас уже получается Африка. И, соответственно, Руанда, это, ну, в данном случае другой. То есть, если Гаити, она близка США, потому что это соседи, и вот беженцы к ним бежали. то Руанда – это тот случай, и мы в этом сейчас увидим, это другая планета для американцев. И вот как по-другому немножко действует администрация, и к чему это все приводит. Ну, вот напоминание о том, что в Руанде был самый большой геноцид вообще, наверное, в 20 веке. Там в течение 100 дней хуту убивали и тутси. Это вот то, что знаменитое там радио «Тысячи холмов». Ну, вообще, вот это хуту-тутси, оно вошло уже в политический лексикон как невероятная просто резня. Ну, вот автор напоминает, что по данным ООН официальным погибло около 800 тысяч человек. Хуту 50 тысяч, тутси 750 тысяч. При том, что в Руанде проживало около 8 миллионов человек. То есть, погиб, короче, каждый десятый житель. Более 2 миллионов были беженцы. 25% убежали за пределы. Вот такая вот история. Ну, надо вкратце напомнить, что это, ну, почему так оно случилось. В 1973 году в Руанде произошел госпереворот, в результате которой к власти пришел Хабиаримана. Ну, могу ошибаться с ударениями, да, все-таки африканские имена. И вот начался в стране режим Второй Республики, началась гражданская война. Вот мы запоминаем, что при этому вот страшному геноциду предшествовала война 90-93 года. Вот рядом с Руандой есть Уганда и вот два народа, тутси и хуту. Да? И вот тутси, они убегали в эту Уганду. И фактически на территории Уганды создали вооруженные лагеря. Это вот как, например, у маджахедов
в Пакистане.
В Пакистане, да? Ну, то есть, вот, получается, на соседнем государстве. И создали, соответственно, в 1985 году, запомним, это Руандийский патриотический фронт. И они, собственно, подготовились и вторглись на территорию Руанды, и началось вооруженное противостояние. И вот 4 августа 1993 года при посредничестве Организации Африканского Единства было подписано, собственно, соглашение, что мы как бы будем как-то двигаться к миру. И была учреждена миссия Организации Объединенных Наций, которая включала военный персонал численностью около 5500 человек. Ну, вообще ни о чем. Там американцы на Гаити 20 тысяч вводят.
Для начала.
Для начала. А тут... 5500 в огромную. Ну, что это такое? И туда включались полицейские, военные вспомогательные. Ну, то есть, там военных, собственно, может быть, 1000 была бы в лучшем случае. И процесс урегулирования, вот было такое Аружское мирное соглашение, приглашение огня, но он зашел в тупик. Ну, то есть, как Минские соглашения в свое время. Да? Противоречия между народами этими хуту-тутси урегулированы не были, и произошло обострение. Ну, в частности, вот появилось вот это вот то, что мы знаем, радио «Тысячи холмов», когда вот когда сравнивали, называли вот этих вот тутси насекомыми. Ну, есть очень хороший фильм, как-то он называется, «Отель», надо посмотреть. Как раз, ну, с американских позиций он написан, но он именно показан, но именно вот о происходящем во время резни, как они спасались в посольстве ООН. И вот... непосредственным поводом к трагедии, что случилось? Ну, то есть, должно же как бы вот одно дело призывать, накачивать геноцид, а потом пошла именно резня. Ну, вот 6 апреля 1994 года вот этот вот президент Руанды возвращался из столицы Танзании, где был очередной раунд переговоров. И его сбили ракетой класса «Земля-воздух».
Ну, себе.
Но на следующий день начинаются убийства.
Подождите, минуточку, как так навели?
Ну, вот...
Помещение или...
Не-не, ну, они летели, нет, они возвращались из Танзании, там же Джун, ну, это же Африка, да, то есть, они возвращались на этом самом и как бы...
А, самолёт
сбили. Да, сбили, да. И, но на следующий день начинаются убийства сразу же, то есть, вот, понимаешь, то есть, убийство политическое, и начинаются сразу убийства. Вот эти вот хуты, как оно началось? Значит, систематическое истребление женщин, стариков и детей, подавляющее большинство которых принадлежало тутси, длившееся на протяжении примерно 100 дней, проходило на виду международного сообщества. Ужасные зверства совершали хуту. Сначала членами президентской охраны, а затем ополченцами, организованными в так называемую милицию и вооруженными силами Руанды. При этом кампания геноцида была четко организована и проходила... при участии высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе и временного президента Руанды Синди Кубвабо и руководства правящей партии. То есть, судя по всему, Кто сбил того президента, непонятно, но этим воспользовались сразу кто-то у него в окружении и сразу перехватили власть. Поэтому неизвестно, кто вообще. Вот смотри, одним из первых жертв геноцида уже 7 апреля, то есть на следующий день, сбили 6 апреля вечером, а уже 7-го кого убили? Умеренного по своим взглядам хуту, ну то есть у них тутсу геноцид, тутси геноцид, а есть умеренные хуту, ну которые против ну, войны и геноцида. И вот на таких умеренных позициях стоял премьер-министр Руанды Увилингиимана. Его первым убили. То есть, видишь, президента, который ведет переговоры, сбивают. Премьер-министра умеренного, который, ну, всем, премьер, это ж кто на земле рулит всем, да, тоже убивают. Кого убивают? Председателя Конституционного суда, лидеров оппозиционных политических партий, священников. Ну, в общем, короче, все, кто мог бы противодействовать хоть как-то авторитетом либо властью последующей резне, их валят первыми. Несмотря на то, что они хуту, а не тутси.
Это чтобы не рисковать.
Да.
Сегодня он одно мнение имеет, а завтра другое.
Ну вот, смотри. Также, значит, убили глав отдельных провинций страны, которые, ну, то есть губернаторов, которые не захотели присоединиться к кампании геноцида. Ну вот, в течение только 7 апреля 1994 года в Кигали, значит, было убито около 8 тысяч человек. Значит, геноцид прекратился только тогда, когда мятежники из этого Руандийского фронта, которые в Уганде, я напомню, находились, да, свергли действующее правительство в стране. То есть, 100 дней никто ничего не мог противопоставить, и шло просто, ну, просто уничтожение, причем там шло именно ну, такими методами. Палки.
Да, я видел ролики, там прямо такие котлованы вырывали. И туда штук по 200, по 300 людей. И тяпки, где там
ну, это, ужас вообще. Это ужас, да. Ну вот, значит, а что же США? Значит, в США долго этого не замечали. Это же далеко. Значит, президент США Билл Клинтон отказывался даже признать факт геноцида в Руанде. И даже вообще не использовали термин «геноцид». Хотя мы помним, как в Боснии и Герцеговине, где вокруг событий, как они все это раздули. В ООН отказывались отправлять в Руанду дополнительных контингент миротворцев. Ну и вот США ведущие издания, значит, долгое время квалифицировали проходящее в Руанде как возобновление гражданской войны, вспышку межэтнического конфликта и межплеменное столкновение. То есть, они вообще совершенно не подталкивают. Ну, что-то там происходит, какие-то межплеменные, значит, между собой конфликты. Но после того, как масштабы убийств в Руанде стали очевидными, то есть, там, короче, тела погибших руандийцев их сбрасывали в реки. И вот тела достигли островов, расположенных на Великих озерах. То есть, убитые плыли по всей Африке. Ну, то есть, это уже нельзя было скрыть. Ну, ты представляешь, ну, десятки тысяч человек, ну, в том числе и везде. И вот, значит, Совет Безопасности ООН санкционировал отправку вот этих миротворческих сил в составе примерно 5500 человек. Но прибыл всего лишь контингент 550 человек. И прибыл он в страну, значит, вот всего 500 человек прибыли до того, как вот этот Руандийский патриотический фронт уже победил. То есть, не против, короче, он вообще не хотел вмешиваться. И американцы в первую очередь это все заблокировали. Им это Руанда с геноцидом вообще до одного места, оно им не интересно. Ну и вот только после того, как, ну, значит, Клинтон в своих воспоминаниях отмазывается, что я дал распоряжение об эвакуации всех американских граждан. В общем, они умыли руки, короче, из Руанды. Им вот это вот не надо. На фоне у них же еще недавно история в Могадишо была, в Сомали, ну, где у них все произошло. А тут еще вторая история в Руанде.
Они побоялись большого шума.
Повторение истории в Сомали.
Не в их пользу.
Конечно.
Да, имидж пострадает от этого.
Конечно. И страна большая, и такого, как на острове в Гаити, легкого, да, не получится. Еще где-то оно происходит. Ну вот мнение американцев о важности происходящих событий в Руанде. Напомню, что там идет страшный геноцид, крупнейший в 20 веке. То, что очень важно, считают всего 15%. А что не очень важно, считают 48%. И абсолютно неважно, считают 25%. То есть, 75% вообще плевать на все, что происходит в Руанде. Вот как объясняют. А почему американцы, вот вообще им было на это все плевать? А вот дело в том, что тогда в ЮАР, на юге, да, мы же помним, проходили первые выборы. И после режима апартеида. И вот в той стране, в ЮАР, работало более 2500 журналистов. А в Руанде работало всего 10 журналистов, из которых все 10 работали в столице. И они вообще не видели, что происходит за
пределами. А я сейчас подумал, что все 10 без вести пропали.
Ну, что такое 10 человек? Всего 10 журналистов. Ну, вот в результате это никого не интересовало. Вот когда на уровне руководства США было принято решение миротворцев, американцы начали следовать именно этой позиции. То есть, 47 против, ну, короче, большинство считают, что американцы имеют право. И США санкционировало 22 июля 1994 года участие в гуманитарной операции «Поддержка надежды». Но там, в Руанде и в соседних государствах, были развернуты силы общей численностью 2592 человека. Там людей сотнями тысяч убивают, понимаешь? Угу. Там трупы плавают, поэтому.
Да, 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 опять вспоминаю, там прямо вот.
А они
котлованы прямо.
А такие. У них поддержка надежды, понимаешь? Короче, значит, слили они полностью Руанду. Американское общество не интересовалось этой историей. Они решили ее совершенно не разогревать. Американцы вот так вот.
Ну как? Не надо мне это.
Ну, вообще, вообще.
Слушай, если честно, я с чем-то с американцами, потому что мне Гаити, ну, нас и тут неплохо кормят. Помнишь, как в мультфильме Гаити, Гаити?
Да, 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 да. Вот. Ну, вот такая вот показательная история с Руандой. Она у нас больше всего показательна. Почему? Потому что на стыке с как раз Гаити, где как привлекают внимание, как можно увлечь общественное мнение, вовлечь в эту всю историю, да? И что происходит с тем, когда американское общество не увлекают вообще ничем, и как ему на это все плевать?
У меня вопрос. Как ты считаешь, Клинтон, как он себя повел как президент? Правильно?
Ну, блин, тут сложно Но сказать.
Я, грубо говоря, я вот понял, что он понял, что он там офаршмачится.
Да, у него же был пример Сомали, понимаешь?
Да, да,
они
да.
же ж мыслят логикой, они же, у них же все-таки геополитическая буржуазная наука, так сказать. Они же мыслят логикой земля, море, континент. И вот они в Африку залезли на континент, получили проблемы в Сомали. Ну, зачем им лезть еще в какую-то Руанду, да? Они это перебили с помощью успешных историй в Гаити. Да? Ну, то есть, вот они перебивают успешные, если они видят, что где-то происходит неуспешная кампания военная, да, что народ недоволен, они быстро переключают внимание туда, где у них все успешно. Вот так вот они действуют, в общем-то.
Так что молодцы.
Ну, и я предлагаю, еще у нас как раз есть время, короткий кейс, казус, пример КНДР, кризис вокруг Кореи 1994 года. Туда отправки войск не было, но общественное мнение проверяли, потому что, ну,
щупали.
Щупали, потому что, ну, острый был кризис. Это кризис 1993-1994 года, это так называемый северокорейский ядерный кризис. С чем он был связан? Ну, конечно же, КНДР, напомню, возникшая в ходе гражданской войны, то есть Северная и Южная, находилась в том числе под зонтиком защиты Советского Союза. Вот он рухнул, все сдали, мы его в неклассовом чтении разобрали. И США начинают прессовать Корею по поводу того, что вы, значит, ядерную программу проводите. Да? И вот руководство США в конце 80-х, начале 90-х, опираясь на данные ЦРУ, выделило обвинение в адрес КНДР в том, что она тайно, в обход договора о нераспространении ядерного оружия, разрабатывает собственную ядерную программу. Ну, то есть, речь шла об потенциал, короче, исследовательского центра в Йонбене. И что, ну, корейцы согласились, и в течение 92-93 года в КНДР было проведено 6 инспекций, вызвавших у представителей МАГАТЭ определенные сомнения по поводу мирного характера североамериканской программы. И вот был же этот договор о нераспространении ядерного оружия, рухнул уже Советский Союз, и, значит, корейцев начинают прессовать. Типа, вы производите ядерное оружие, вы допускаете наших экспертов, пускайте нам к себе.
Пугаете нас.
Пугаете, да, вы нас пугаете. И вот 12 марта 1993 года КНДР вообще сказала, что она выйдет из этого договора о нераспространении. И отказалась открыть доступ для инспекторов из МАГАТЭ. То есть, пошли в жопу, короче.
Молодцы, молодцы.
Ну, то есть, раз такие, как бы, идти в сад. И вот кризис уже разворачивается. Вот уже На страницах New York Times выступает один из членов руководства Rand Corporation. Я рассказывал про эту, как бы Rand Corporation – это серьезное аналитическое издание, которое прогнозами занимается. И вот он говорит, Северная Корея играет в пугающую игру в кошки-мышки в своих усилиях создать ядерное оружие, не рискуя получить в ответ значительные репрессии со стороны международного сообщества. Другие государства, и особенно Соединенные Штаты, не должны позволить северным корейцам избежать неприятностей. Мы должны угрожать им экономическими санкциями и как можно быстрее. Ну, то есть, они вошли во вкус, сейчас мы их запрессуем тут по полной мере. И начинается, в общем-то, кампания в прессе. То есть, мы видели, что это ж, вот в Руанде же одновременно, тоже 94-й год. Это, и тут происходит одновременно. И начинается в прессе кампания именно антикорейская. То есть, вот угроза, угроза. Там сотни тысяч людей убивают. А тут просто проводят какие-то исследования у себя, понимаешь? Но их прям прессуют, прессуют, прессуют по полной.
Ну, там-то просто попуасы, а здесь-то современное оружие.
И которое
то, что угрожает. Мы это сейчас, видимо, они уже пускают запросто.
Которое американцам угрожает. И вот как относилось общественное мнение. Вот в 94-м году взрывоопасный на Корейском полуострове уже 50% американцев квалифицировали события. То есть, половина уже типа...
Ух, опасно.
На измене уже.
Уже на измене, да. И вот тут важный вопрос. Кризис вокруг КНДР и угроза жизненно важным интересам США. То есть, вот нам это угрожает или нет? Июль 94 года. Очень важно 60%. Все, запугали, короче, общество, что сейчас их корейцы убьют, в общем, оккупируют. Дальше. Идет же возгонка ненависти, да? Проведение военно-силовой акции против КНДР. Ну, спрашивают американцев, как вы считаете, если КНДР будет продолжать отказываться от международной инспекции? Мы должны предпринять военные действия, чтобы уничтожить ядерные объекты? Да, должны 51%.
Нет, вопрос. Не должны. Ну, вот это как политтехнолог. Как думаешь, это действительно честные какие-то опросы или просто... подогнали они это мнение?
Нет, это же рабочие опросы, которые как раз проводят медиа и все остальные. То есть, это...
Ну, буквально, что если прямо на улице какой-нибудь попался, Корею боишься? Да, Корея нужна.
Нет, наказать. Не совсем так. Вот это вот, например, цитируется Gallup Organization, который делал по заказу CNN и USA Today. Тут же получается, смотри, ну, просто американские политтехнологии, они же лежат в основе всего. Вот смотри. Пока, допустим, администрация Билла Клинтона работает, вот то, что мы видим, его оппоненты ему всячески гадят. Да? Ну, вот как сейчас, например, Трамп, мы видим Байдена. Да? Ага. То есть, он же его гадит. И поэтому вот эти все соцопросы, они же проводятся по заказу и оппонентов тогдашней администрации Билла Клинтона. Это спрятать просто нельзя, потому что Билла Клинтона со стороны атакуют тоже, в том числе. Да? И поэтому это идет игра. И спрятать это, в общем-то, невозможно. А в целом, американская вообще культура, она очень социологична. То есть, у них, в принципе, лежит в основе исследование общественного мнения. США, в принципе, это родина public relation. И вообще, просто с чем это связано? Просто США, они же родились из бунта против королевской власти. Да? Именно из-за чего? Что, как бы...
Была большая стрелка. И они решили в общак не засылать.
Да, но у них же претензия была, что, значит, мы свободные люди, и мы типа свободное общество. И поэтому там общественное мнение оно не важно решающее, но на него всегда нужно ориентироваться. Вот как мы видели на примере той же Югославии, вот как мы сейчас увидим на примере КНДР. Но общественное мнение можно создавать. Это то, что вот я как политтехнолог все время говорю. Да? То есть, его нельзя сразу создать вот такое большое, там, чтобы 80% было за... Но постепенно, не спеша, аккуратно, аккуратно, аккуратно можно выйти на нужные тебе результаты. Ну, на какое-то время. Потом может все обратно обернуться. Вот напоминают, как они накачивали эту возгонку ненависти. Маккейн, покойный, да, что значит, США должны использовать дубинку. То есть, все, они начали...
Вообще злобный дядька.
Да, он начал прям запугивать, прям со страшной силой. Вот оценка американцами деятельности администрации Клинтона о ситуации вокруг КНДР. Одобряют 40%. Ну, все, молодец, молодец. Но надо было ж разруливать. То есть, надо что-то делать. И тут вмешался, кстати, снова бывший президент Картер. Вспомни, как он тут действовал, как здесь выиграл. Визит Картера в Пхеньян в июне 1994 года и встреча с Ким Ир Сеном.
Пустили все-таки.
Да, да, то есть конкретно Картера. И событие стало, в общем-то, переломным моментом. И вот, блин, 8 июля внезапно 1994 года умирает Ким Ир Сен. Ну, то есть вот, ну, событие, которое разрядило, да, то, что называется. И, ну, там же пересменка власти. Сейчас же у нас там Ким Чен Ын, а его отец был...
Ким Чен Ир, по-моему,
не так? Ким Ир Сен – это основатель. Ким Чен Ир – отец. Его, получается, сын, а Ким Чен...
Ким Чен Ын.
Сейчас, да, вот, Ин. Да, Ким Чен Ын сейчас действует.
Ну, тоже у него дерзкий взгляд.
Да, да, ну, то есть, это уже династия получается, да? И, значит, что происходит? Вот 21 октября 1994 года в Женеве в результате продолжительных переговоров между США и КНДР, который вот Картер был посредник, было подписано рамочное соглашение, в соответствии с которым Северная Корея согласилась заморозить уран-графитовый реактор мощностью 5 мегаватт по наработке плутония в научно-исследовательском центре в Йонбене и объекты, имеющие к нему отношение. И впоследствии полностью демонтировать взамен на поставки мазута для отопления населенных пунктов страны. И строительство двух легководных реакторов мощностью по 1000 мегаватт. Каждый для покрытия дефицита энергии, подрывающего экономику. Режим санкций был ослаблен. И, в общем-то, сняли там США, Южная Корея, Япония. То есть, потом Австралия, Новая Зеландия и ЕС 97 года. И, в общем-то, таким образом кризис был прекращен. Но американское общество было готово, в принципе, к введению войск. То есть, как мы видим, намного больше, чем на Гаити, ой, на Гаити, чем в ту же Руанду. Хотя КНДР казалось...
Это вот я слышал такую фразу недавно, что вот американская военщина, солдаты американские, танки, а народ американский против.
Ну, по-разному.
А народ американский не знает даже, что творится.
Народ американский управляется, как, в общем-то, при капитализме можно манипулировать.
Не, ну я понимаю, это когда если что-то делаешь, чтобы потом людей убивать, это потом, что выходишь на трибуну, братцы, это не я, это вы ж меня поддержали.
Так точно.
Я ведь только ради вас это все делаю.
Ну, это же вообще главный фокус американской модели. То есть, войну начинаем, потом все списываем на плохого президента. Ну, да, он плохой. А другой хороший. Ну, вот мы видим, что...
Кстати, что мы сейчас видим, не эти события, но американские шаги, то, что они сейчас с газопроводом ищут крайнего хохла.
Да.
Что там, как кто-то на лодочке, кто-то приплыл, кто-то рыбу глушил и случайно взорвал трубу.
Да, да. А общество их поверит. Мы видим на примере, как это все работает. То есть... Мы же это разбираем не просто так, а для того, чтобы мы видели, что просто сейчас мы живем, что с нами играют так же, как играли в 90-х.
Тем более в наше время уже маски сорваны и открытым текстом все говорят.
Да? Вот такая сегодня у нас интересная история.
Да, Семен, спасибо. Очень интересно. Будем дальше двигаться.
Так точно.
На сегодня все. Опять же, тот, кто хочет помочь, поддержит. Тот, кто не хочет, ну и не надо.
До новых встреч.
До новых встреч.